Глава 21. Я хочу, чтобы на этот раз мы поговорили обо всем с полной откровенностью, сказала Мона Ипсон. В прошлый раз мы в этом плане особых успехов не достигли. Карл осмотрелся. Ее владения были украшены яркими постерами с изображениями красивых видов: пальмы, горы, растения, парочка кресел благородного дерева, какие-то фикусы с резными листьями. Невероятный порядок во всем, ничего случайного, никаких лишних мелочей, способных отвлечь. И все же, самый сильный отвлекающий фактор хозяйка кабинета не смогла устранить. Уложенный на кушетку ради вскрытия душевных глубин, Карл способен был думать только о том, как бы он сейчас сорвал с этой женщины одежду. «Я постараюсь», — сказал он. Карл готов был сделать все, что она потребует, да и никаких других занятий у него сейчас не имелось. «Вчера вы с кулаками напали на человека. Можете объяснить мне, почему?» Он стал возражать, как и следовало, уверять в своей невиновности, но она смотрела так, словно не верила. «Для того, чтобы нам продвинуться вперед, придется сначала вернуться к старым событиям. Вам это, может быть, покажется неприятным, но так нужно». «Давайте», — сказал он с кушетки, подглядывая из-под полуопущенных век, как вздымается от дыхания ее грудь. «В январе этого года вы были участником перестрелки на Амагере. Мы об этом уже говорили. Вы помните точную дату, когда это случилось?»
26 января.
Она кивнула, словно это была какая-то особенно удачная дата. «Вы сами отделались тогда довольно легко, в то время как один ваш коллега, Анкер, погиб, а другой лежит в клинике парализованный. Что вы думаете об этом сейчас, 8 месяцев спустя?» Карл посмотрел в потолок. Как он к этому относится, он сам не знал. Просто этого не должно было случиться.
«Мне, конечно, жаль, что так вышло».
Перед глазами встал Харди, лежащий в клинике спинномозговых травм. Тоскливые неживые глаза, 120-килограммовое неподвижное тело. «Вас это мучает?»
«Да, немного».
Карл попытался улыбнуться, но она глядела в свои бумаги. «Харди сказал мне, есть подозрение, что преступники нарочно поджидали вас на Амагере. Вам он это говорил?» Карл подтвердил. «А также он думает, что это вы или Анкер заранее их предупредили?»
«Да».
«И как вам эта идея?» Она устремила на него пристальный взгляд, и в ее глазах Карлу померещился эротический огонек. «Интересно, сознает ли это она сама? И насколько это ее волнует?»
«Может быть, он и прав», — ответил Карл.
«И это, конечно, были не вы, насколько я понимаю». Какого ответа она от него может ожидать, кроме отрицательного? Неужели она считает людей такими уж глупыми и всерьез полагает, будто можно читать мысли по лицу?
«Разумеется, не я».
«Но если это был Анкер, значит, с ним что-то было очень не в порядке, ведь так?»
«Я, может быть, и правда схожу по тебе с ума», — подумал Карл. «Но задавай уж нормальные вопросы, если хочешь, чтобы я участвовал в этой игре».
«Да, конечно», — сказал он и услышал, что произнес это шепотом. «Мы с Харди должны принять к рассмотрению такую возможность.
Когда важные персоны перестанут вставлять мне палки в колеса и с меня снимут это нелепое обвинение, мы за это возьмемся.
В полицейском управлении это дело называют «дело о строительном пистолете», поскольку в нем было использовано именно это орудие убийства. Ведь жертва была убита выстрелом в голову, да? Это выглядело как казнь.
«Возможно. Я так глубоко не вникал и вообще с тех пор этим не занимался. Но у этого дела есть продолжение. В Сорио таким же образом были убиты 2 молодых человека, Считают, что убийство совершили те же преступники».
Она кивнула. Разумеется, ей это известно. «Это дело мучает вас, ведь это так, Карл?»
«Нет, я бы не сказал, что оно меня мучает».
«А что же вас тогда мучает?»
Он схватился за край кожаной кушетки. «Вот он, подходящий случай».
«Меня мучает, что всякий раз, как я пытаюсь вас пригласить куда-нибудь, вы говорите «нет», вот что меня мучает».
От Моны он вышел преисполненный радостного ликования. Она отругала его по первое число, засыпала градом вопросов, в которых так и слышалось недоверие и сомнение. Много раз он от злости чуть не вскакивал с кушетки, чтобы потребовать «поверь же мне, наконец», но сдерживался и лежал на месте, как паинька, продолжая отвечать. В конце концов, она, смущенно улыбаясь, согласилась пойти с ним в ресторан. Однако лишь после того, как закончится курс лечения. Может быть, она думает, что такое неопределенное обещание поможет от него отвязаться, но ни к чему ее не обязывает, поскольку он будет числиться ее пациентом до скончания веков. Но Карл-то знал, что это не так, и свое обещание ей придется выполнять. Он бросил взгляд вдоль улицы Егерсборг-Алле и сквозь изуродованный центр Шарлоттенлунда. 5 минут ходу до электрички, 30 минут езды, и он снова очутится в своем подвале на новом канцелярском стуле, регулируемом по высоте. Не самая подходящая обстановка для того, в ком сердце поет. Хотелось что-то делать, а там, в подвале, это теперь в принципе невозможно. Дойдя до начала Линдегорцвей, он оглядел улицу. Почему бы не прогуляться немного? Карл набрал на мобильнике номер Асада и автоматически взглянул на указатель заряда. Батарейка оказалась заряжена наполовину, а он ведь подзаряжал ее совсем недавно, вот так сюрприз. В голосе Асада слышалось удивление. Можно ли им вообще разговаривать? Чепуха, Асад. Просто не надо афишировать, что мы трудимся, не покладая рук. Послушай лучше, что я скажу.
Не мог бы ты найти кого-нибудь из той школы-пансиона, кто согласился бы с нами поговорить? В большой папке есть школьные документы, можно узнать, с кем наша компания училась в одном классе. Либо найди кого-нибудь из учителей, который работал там в период с 85 по 87 год.
Я заглядывал туда. Кто бы сомневался, черт возьми.
У меня тут есть несколько имен, но я еще посмотрю.
Хорошо. Будь добр, соедини меня с Розой.
Прождав минуту, Карл услышал ее запыхавшийся голос.
Да?
Ты, полагаю, собираешь столы?
Да,
произнесла она в ответ, сумев вместить в это короткое словечко очень много: досаду, упрек, холодность, безграничную усталость и раздражение от того, что ее оторвали от более важного дела. «Мне нужен адрес мачехи Кимми Лассен. Я помню, ты давала мне записку, но сейчас у меня нет ее при себе. Пожалуйста, без расспросов, почему и зачем, заранее благодарен». Он остановился перед датским банком, разглядывая терпеливую очередь из хорошо сохранившихся дам и мужчин. Нечто похожее можно видеть в Брёнбю и в Тострупе в день получки, но там это было как-то понятнее. И с какой стати такие хорошо обеспеченные люди, как жители Шарлоттенлунда, тоже выстраиваются в очередь в банке? Неужели им некого послать, чтобы оплатить квитанции? Почему они не пользуются интернет-банком? Видно, не все он еще знает о привычках богатых людей. Может быть, они в день получки покупают на всю наличную мелочь акции, как бродяги с Вестербро, сигареты и пиво.
«Всяк на свой лад живет», — подумал Карл.
Взглянув на фасад аптеки, он заметил в окне здания вывеску адвоката Крума с уточнением «с правом выступать в Верховном суде». Подобный специалист должен не знать отбою от клиентов вроде Прама, Дюбель Йенсена и Флорина. Карл глубоко вздохнул. Пройти мимо этой конторы было то же самое, что отвергнуть все искушения, какие только упоминаются в Библии. Он так и слышал хохот врага рода человеческого. Если он позвонит в дверь, поднимется в контору и начнет расспрашивать Бента Крума, то не пройдет и 10 минут, как услышит в трубке голос директора полиции, и тогда конец отделу Кью и Карлу Мерку. Мгновение он колебался, пытаясь вернуть себя на стезю принудительной праздности и склоняясь к благоразумному решению отложить беседу до более подходящего случая. «Умнее всего пройти мимо», — думал Карл, а палец, словно живя собственной жизнью, в это время уже давил на кнопку домофона. Ну и плевать, если кто-то пытается тормозить его расследование. Бент Крум должен быть допрошен, и чем раньше, тем лучше. Покачав головой, Карл отнял палец от звонка. Как и прежде с ним бывало уже 1000 раз, он опять поддался дурацкой привычке все решения принимать самостоятельно. Низкий женский голос коротко предложил подождать. Через мгновение послышались шаги по лестнице, и за стеклянной дверью появилась женщина, изысканного вида, с шалью авторской работы на плечах и в простенькой шубке. Примерно на такую Вигга в период их совместной жизни готова была любоваться часами, замерев перед витриной «Биргер Кристенсен» на Стрёгет. Можно подумать, ей удалось бы в этой шубке выглядеть столь же шикарно, как бы не так. Если бы Вигга ее получила, то к настоящему времени эту шубку давно постигла бы печальная судьба других вещей. Ее бы разрезали, перекроили и перешили до неузнаваемости, чтобы какой-нибудь из ее любовников-живописцев получил должным образом задрапированную модель для картины. Женщина отворила дверь и улыбнулась той белозубой улыбкой, которую можно купить только за хорошие деньги. «Очень сожалею, но я как раз собралась уходить. Мой муж здесь по четвергам не бывает. Может быть, вы договоритесь с ним на другой день?»
«Нет, я...» Карл по привычке сунул руку в карман за жетоном, но там было пусто. Он хотел сказать, что работает над одним расследованием, и от ее мужа требуется только ответить на несколько рутинных вопросов, но сказал нечто другое. «Ваш муж на площадке для гольфа?»
«Насколько я знаю, мой муж не играет в гольф». Она взглянула на него с недоумением.
«Ну что ж», — тяжело вздохнул Карл. «Мне очень жаль, что приходится это сказать, но нас с вами обоих обманывают. К сожалению, ваш муж сейчас проводит время с моей женой, и теперь я хочу наконец узнать, чего мне ждать дальше».
Он старательно напускал на себя несчастный вид, одновременно наблюдая, как примет эту новость ничего не подозревающая женщина.
«Извините меня».
Карл осторожно прикоснулся к ее локтю.
«Мне очень жаль, что так вышло, я поступил нехорошо, еще раз простите».
Затем он повернулся и двинулся в направлении Ордрупа, сам несколько пораженный тем, как пристали к нему негуманные методы Ассада.
«Нехорошо поступил, это было еще очень мягко сказано».
Нужный дом на Кирковой оказался прямо напротив церкви. Крытая стоянка для 3 машин, две лестничные площадки, кирпичный дом для садовника, длинная каменная садовая ограда, недавно оштукатуренная, и сама вилла площадью 500-600 метров, будто дворец. Столько латуни на дверях нет и на королевской яхте «Даннеброк». Назвать это скромным и непритязательным жилищем означало бы серьезно погрешить против истины. Карл с удовлетворением отметил, что за окнами бельетажа движутся какие-то тени, значит, шанс есть. Горничная, открывшая дверь, выглядела изможденной, но согласилась сходить за Кассандрой Лассен и привести ее, если возможно. Он сперва удивился выражению «сходить и привести», но оказалось, что оно здесь подходит как нельзя лучше. Из гостиной сперва послышалась громкая и сердитая тирада, но потом раздался возглас: «Молодой человек, говоришь?» По виду хозяйки сразу становилось ясно. Это дама из высшего общества, знававшая лучшие дни, чем сейчас, и более интересных мужчин, чем вице-комиссар полиции Карл Мёрк. Лощеных, стройных красоток из журналов вроде «Ее жизнь» Кассандра Лассен уже не напоминала. Что ж, за 30 лет многое может измениться. Японское кимоно было надето так небрежно, что шелковое белье под ним выглядело неотъемлемой частью ее туалета. При виде Карла она сразу же поняла, что перед ней настоящий мужчина. Очевидно, это еще продолжало ее интересовать. Разговаривая, дама сильно жестикулировала, размахивая длинными ногтями прямо перед лицом собеседника. «Да заходите же скорей!» — начала она, приближаясь к Карлу. От нее несло перегаром, впрочем, вполне благородного происхождения. Карл определил, что это было солодовое виски. Знаток, вероятно, назвал бы даже год и прочие подробности. Густой запах вполне это позволял. Повиснув на руке гостя, Кассандра повела его в ту часть бельетажа, которую, понизив голос, назвала «My Room». Там Карл был усажен в кресло, очень близко придвинутое к ее собственному, так что его лицо оказалось прямо напротив ее набрякших век и отвислой груди. Историческое событие, но такой интерес к гостю сохранялся лишь до тех пор, пока он не объявил ей, какое дело его сюда привело.
«Вы хотели узнать что-то о Кимме?»
Она прижала руку к груди, что должно было означать «либо ты сейчас же уйдешь, либо я больше не выдержу». Но в нем заговорило мужицкое упрямство ютландского крестьянина. «Я пришел, потому что наслышан о благородных манерах, принятых в этом доме. Что здесь всегда встретишь любезный прием, по какому бы делу ни пришел». Однако лесть не возымела действия. Тогда Карл взял со стола графин и наполнил бокал Кассандры, надеясь, что хоть это ее смягчит.
«А что, девчонка еще жива?» — спросила хозяйка без малейшего намека на сочувствие.
«Да, проживает на улицах Копенгагена. У меня есть ее фотография, хотите посмотреть?» Она зажмурилась и отвернулась, будто он сунул ей под нос собачье дерьмо.
«Господи!
Только этого ей не хватало для полного счастья. Не могли бы вы мне рассказать, что подумали вы и ваш муж в 87-м году, узнав, что Кимми и ее друзья попали под подозрение в уголовном деле?» Она снова прижала руку к груди, но на этот раз, кажется, стараясь собраться с мыслями. Затем выражение ее лица изменилось. Здравый смысл вступил во взаимодействие с виски.
«Знаете что, мой друг, честно говоря, мы были тогда не очень-то в курсе. Понимаете, мы много путешествовали».
Она повернулась к нему лицом и постаралась сориентироваться в обстановке.
«Как говорится, путешествие — это эликсир жизни. Мы с мужем нашли множество замечательных друзей. Наш мир — дивное место». «Как по-вашему, господин...»
Мёрк, Карл Мёрк. Он слегка поклонился. Такую черствость найдешь, пожалуй, разве что в сказках «Братьев Гримм». «Да, вы, наверное, правы». Ей незачем знать, что кроме единственной туристической поездки на автобусе на Коста-Браво, где Вига общалась с местными художниками, а Карл жарился на пляже с пенсионерами, он никогда особо не отдалялся от Копенгагена. «Вы думаете, были какие-то основания подозревать Кимми?» — спросил он. Она поджала губы, вероятно, в попытке придать своему лицу серьезное выражение.
«Знаете что? Кимми была никчемной девчонкой. Она даже дралась, да-да, когда была еще совсем маленькой. Колотила руками, как барабанными палочками, когда что-то было ей не по нраву. Вот так».
Женщина попыталась продемонстрировать, как это выглядело, отчего спиртной дух разнесся по всей комнате. «Какой нормальный ребенок не пытался это проделывать», — подумал Карл. «Тем более при таких-то родителях». «Да что вы! И когда подросла, она вела себя так же? Еще бы, ужасная была девчонка! Какими только словами меня не обзывала! Вы себе представить не можете!» «Почему же вполне мог?» «И еще путалась, с кем попала!»
«Путалась?» Женщина принялась растирать руки, покрытые тонкими синими жилками. Только тут Карл разглядел, что ее суставы искорежены подагрой. Бокал уже был пуст. Ну что же, у каждого свое обезболивающее.
«Так вот, она вернулась из Швейцарии и стала кого попало водить в дом. Скажу напрямик. Она могла спариваться, как животное, не позаботившись и дверь закрыть. Даже если я была дома и могла пройти мимо», — женщина покачала головой, — «нелегко мне пришлось, оставшись одной, господин Мёрк».
Она поникла и посмотрела на него помрачневшим взглядом.
«Да, к тому времени Вилли, отец Кимми, уже забрал свои вещи и был таков».
Она вновь отпила из наполненного бокала.
«Как будто я стала бы его удерживать, этот старый... А вы тоже одиноки, господин Мёрк?»
Она кокетливо улыбнулась, показав потемневшие от красного вина зубы, и с ясным намеком повела плечами. Это выглядело карикатурно.
«Да, одинок», — сказал он, принимая вызов, и посмотрел ей в глаза долгим взглядом.
Медленно приподняв брови, она опять отпила из бокала. Над его краем видны были только моргающие короткие ресницы. Давно уже на нее так не глядел ни один мужчина.
«Вы знали, что Кимми была беременна?» — спросил Карл.
Кассандра набрала в грудь воздуха и на секунду, казалось, ушла в себя. На лице у нее отражалась напряженная работа мысли, но скорее ее покоробило слово «беременна», нежели мучили сожаления о несостоявшейся человеческой жизни, ведь сама она, насколько было известно Карлу, детей не имела.
«Да»,
— холодно произнесла она наконец,
— «это так. Чего еще было ожидать от такой девчонки?»
«И что потом?»
«Потом она, конечно, потребовала денег».
«И получила?»
«Только не от меня».
Забыв о флирте, Кассандра посмотрела на Карла с глубочайшим презрением. Но отец дал ей 250 тысяч крон и попросил больше к нему не обращаться.
«Вы получали от нее какие-то вести?»
Она помотала головой. Ее взгляд говорил: «И слава Богу!»
«Вы знаете, кто был отцом ребенка?» «Да, наверное, тот придурок, который сжег лесоторговое предприятие своего отца».
«Вы говорите об Ярне Тегерсоне? Тот, которого посадили за убийство?»
«Кажется, да. Уже не помню, как его звали».
«Понятно. Это была отъявленная ложь. Сколько бы она ни выпила, такого не забудешь. Кимми жила здесь еще некоторое время. Вам это нелегко далось, как вы сказали».
Кассандра взглянула на него с изумлением. «Неужели вы думаете, что я стала бы долго терпеть этот сумасшедший дом? Нет уж. Я предпочла переждать это время на море».
«На море?»
«На Коста-Браво, в Фуэнхеролле. Чудная терраса на крыше. Выходит прямо на променад. Прекрасное место. Вы знаете Фуэнхероллу, господин Мёрк?»
Он кивнул. Там уж ее не мучила подагра, но вообще-то туда ездили те, кому не удалось по-настоящему разбогатеть и у кого вдобавок имелись скелеты в шкафу. Скорее, ей следовало выбрать Марбеллу, ведь у нее было состояние.
«Как вы думаете, в доме еще остались какие-нибудь вещи Кимми?»
И тут в ней что-то надломилось. В привычном темпе она молча допила вино, а когда бокал опустел, мозги тоже отключились.
«Кажется, Кассандре необходимо отдохнуть», — сказала горничная, молча простоявшая в углу все это время. Карл поднял ладонь, чтобы остановить ее. У него возникло подозрение. «Фру Лассен, вы разрешите мне осмотреть комнату Кими? Ведь там, разумеется, все осталось так, как было при ней». Он действовал вслепую. Это был вопрос из тех, что опытные полицейские держат про запас в ящичке с наклейкой «Стоит попробовать». Задавая их, вставляют слова «поскольку», «разумеется». Такое начало всегда выручает на крутом повороте. Горничная увела владычицу сего царства на ее золоченое ложе, а Карл огляделся. Хоть Кими и провела здесь детство, для детей такое жилище явно не было приспособлено. Ни одного уголка для игры. Слишком много безделушек, японских и китайских ваз. Стоит разок взмахнуть руками, как сразу образуется страховой случай на сумму с 6 нулями. В этой неизменной атмосфере наверняка никогда ничего не менялось, и ребенок должен был чувствовать себя здесь, как в тюрьме. «Да», — послышался с лестницы голос горничной, «Кассандра здесь только живет, а дом принадлежит дочери хозяина, поэтому все наверху оставлено так, как было при ней». «Так, значит, Кассандра Лассен находится здесь только по милости Кимми. Если вдруг Кимми вздумает вернуться к образу жизни, нормальному для ее круга, Кассандре придется распрощаться с этим домашним музеем. Вот так превратности судьбы. Принцесса по доброй воле живет как уличная бродяжка, а злая мачеха шикует во дворце, помня, что ее в любой момент могут пинком под зад выставить отсюда. Вот почему Кассандра назвала Фуэнхиролу. Марбелла ей просто не по карману. «Только имейте в виду, там не прибрано», — сказала горничная, распахивая дверь. «Мы так решили, чтобы дочь, вернувшись, не могла обвинить Кассандру, что та сует нос в чужие дела. На мой взгляд, это было правильное решение». Карл кивнул, глядя на красную дорожку. «Где еще нынче встретишь такую преданную прислугу, к тому же свободно говорящую по-датски?» «Вы знали Кимми?» «Но откуда мне ее знать? Посмотрите на меня. Разве похоже, что я служу тут с 95-го года?» Горничная от души рассмеялась. «А было вполне похоже». Входя в личные покои Кимми, Карл ожидал увидеть просто несколько комнат, но очутился, словно бы в мансарде латинского квартала в Париже. Небольшие окна в эркерах с балконной решеткой были давно не мыты, но в остальном все выглядело очень пристойно. Если, по мнению горничной, это называется беспорядок, то при виде комнаты Еспера она бы просто упала в обморок. Кое-где валялись какие-то тряпки, но и только. Хотя бы какая-нибудь бумажка на письменном столе или журнальном столике перед телевизором, хоть какое-то указание на то, что здесь когда-то жила молодая женщина. «Вы, конечно, можете осмотреть помещение, если нужно, господин Мёрк, но сперва я хотела бы взглянуть на ваш полицейский жетон. Ведь это же так положено, правда?» Он кивнул и принялся рыться в карманах. «Бдительная девица, ничего не скажешь». В конце концов, ему попалась завалявшаяся визитная карточка, пролежавшая там, наверное, 100 лет. «Виноват, но мой жетон остался в управлении, прошу меня извинить. Я, видите ли, начальник отдела и редко хожу по адресам. Но вот, пожалуйста, моя карточка. Теперь вы знаете, кто я такой». Она прочитала номер и адрес, и даже пощупала карточку, словно эксперт, умеющий распознавать подделки. «Одну минуточку», — сказала она и сняла трубку телефонного аппарата на письменном столе. Представившись как Шарлотта Нильсон, она спросила, знают ли они комиссара криминальной полиции, которого зовут Карл Мёрк. Затем стала ждать, переминаясь с ноги на ногу, пока ее переключали на другой номер. Потом снова задала тот же вопрос и попросила, чтобы ей описали внешность Карла Мёрка. Слушая, она посмеивалась, поглядывая на него,
затем положила трубку, все еще продолжая улыбаться. Интересно, что она там услышала такого смешного. Можно поставить 10 против одного, что отвечала ей Роза. Однако веселилась горничная недолго, предоставив ему искать ответы на свои вопросы в комнатах, которые ничего не могли рассказать о бывшей хозяйке. Карл обстоятельно обыскал помещение, по несколько раз обошел каждую комнату, и все это время горничная стояла на пороге, как часовой, и следила за ним, будто за голодным комаром, севшим на руку. Однако укуса так и не последовало. Карл не рылся в вещах и ничего не попытался прикарманить. Очевидно, Кимми расставалась с этим жилищем поспешно, но не теряя головы. Вещи, которые не должны попадаться на глаза чужим, наверняка отправились в мусорные баки. С балкона Карл видел их на мощеном дворе перед домом. На стуле возле кровати остались кое-какие вещи, но не из числа нижнего белья. По углам валялись туфли и какой-то хлам, но не было грязных носков. Она бросила то, что было ей не нужно, но не оставила никаких интимных деталей. И в этом был главный итог обыска. Ничего личного. Не было даже украшений на стенах, которые могли бы что-то сказать о ее вкусах или взглядах. В маленькой, отделанной мрамором ванной комнате не осталось зубной щетки. Никаких тампонов в шкафчике или ватных палочек в мусорном ведре возле унитаза. Унитаз был абсолютно чист, в раковине не было видно следов зубной пасты. Покидая жилище, Кимми стерла малейшие отпечатки своей личности. Существо женского пола, прежде здесь обитавшее, могло с равным успехом оказаться как южно-ютландской учительницей пения из армии спасения, так и отвязной барышней с самым престижным почтовым адресом. Карл отогнул краешек покрывала на кровати, надеясь уловить сохранившийся там запах. Приподнял бумагу на письменном столе, чтобы проверить, не осталась ли там какая-нибудь записочка, пошарил на дне пустой корзины для бумаг, заглянул в глубину кухонных ящиков, сунулся даже в угол под наклонной стеной. Ничего. «Скоро стемнеет», — объявила горничная Шарлотта, намекая, что пора бы ему убираться отсюда и поиграть в свои полицейские игры в каком-нибудь другом месте. «Здесь есть чердак?» — с надеждой спросил Карл. «Какая-нибудь дверца или лесенка, которых я не заметил?» «Нет, только то, что здесь». Карл посмотрел наверх. «Значит, никакого чердака над квартирой». «Вот только еще разок обойду, все напоследок». Затем он приподнял на полу все ковры в поисках незакрепленной половицы. На кухне заглянул под все рекламные плакаты с пряностями в поисках скрытого в стене тайника. Простучал все предметы обстановки, не пропустив ни одного гардероба, ни одного кухонного шкафчика, и опять ничего. Покачав головой, он мысленно сам над собой посмеялся. С какой стати тут что-то должно быть? Закрыв за собой дверь квартиры, он на секунду остановился на лестничной площадке, отчасти чтобы посмотреть, нет ли здесь чего-нибудь интересного. А когда ничего не нашлось, просто для того, чтобы отогнать неприятное ощущение. Что-то ему подсказывало, он чего-то не заметил. Тут зазвонил мобильник, и это вернуло его к действительности. «Это Маркус», — послышалось в трубке. «Карл, почему ты не у себя в кабинете? И почему там такой разгром? Весь коридор завален деталями какой-то мебели, а у тебя повсюду лежат желтые записочки. Где ты находишься? Ты забыл, что завтра у тебя гости из Норвегии?» «Черт!» — произнес он громче, чем нужно. «Ну да, он действительно про это забыл». «Окей?» — прозвучало с другой стороны. Карл хорошо знал эти «окей» и был сыт ими по горло. «Я как раз на пути в управление». Посмотрев на часы, он увидел, что уже начало пятого. «Можешь не спешить». По голосу начальника было слышно, что он недоволен. «Гостей приму завтра я, Им незачем видеть твой беспорядок. И во сколько же они явятся?
Придут в 10, но ты можешь не беспокоиться. Я беру это на себя, а к тебе обратимся, если у них будут вопросы». Маркус Якобсен прервал разговор, а Карл еще некоторое время стоял, глядя на мобильник в своей руке. Раньше эти любители трески были ему до лампочки, но теперь все переменилось. Раз начальник отдела по расследованию убийств сам решил их принять, то черта с два Карл ему это позволит. Выругавшись еще пару раз, он выглянул в окно на потолке, которое украшало импозантную лестницу. Солнце еще стояло высоко и ярко светило в стекла. Рабочий день уже кончался, но у Карла не было желания отправляться домой. Мысли еще не пришли в порядок, так что плестись через поля по Хестестиен к мясным котлам Мортона казалось рано. В глаза бросилась четкая тень от оконной рамы, и тут Карл ощутил, как помимо его воли на лбу образовалась глубокая морщина. В домах этой постройки оконные проемы обыкновенно бывают толщиной в 30 сантиметров, но тут он был заметно больше, по меньшей мере сантиметров 50. Значит, если он правильно понимает, в доме усиливали теплоизоляцию. Карл запрокинул голову и высмотрел трещину между потолком и наклонной стеной. Он проследил взглядом ход трещины по всему помещению и снова вернулся к исходной точке. Да, наклонная стена немного осела. Первоначально стены дома не были так хорошо изолированы, это сразу видно. Добавлено не меньше 15 сантиметров новой изоляции, и затем на нее были положены гипсовые плиты. Все аккуратно заштукатурено и покрашено, но со временем, как водится, образовались трещины. Тогда он повернулся и снова открыл дверь квартиры. Прошел прямо к внешней стенке и обследовал все наклонные поверхности. Тут тоже на стыке с потолком тянулись трещины, а так ничего примечательного. Щели и пустоты, разумеется, есть, но, судя по виду, туда ничего не запрячешь, во всяком случае изнутри. Он мысленно повторил про себя последние слова «во всяком случае изнутри». И тут его внимание привлекла балконная дверь. Он взялся за ручку, открыл дверь и вышел на балкон, где скат черепичной крыши образовывал живописный задник. «Не забывай, с тех пор прошло много времени», прошептал он себе под нос и принялся ряд за рядом осматривать черепицу. Балкон располагался на северной стороне дома, и мох, вобрав в себя все питательные вещества, какие были в дождевой воде, разросся так, что покрыл почти всю крышу, будто театральную декорацию. Карл перевел взгляд на другую сторону от двери и тотчас же заметил отличие. Ряды черепицы лежали правильно и ровно, и с этой стороны тоже повсюду нарос мох, и только одно место выглядело иначе. Там, где перила балкона крепились к крыше, одна черепица выдавалась из общего ряда и готова была соскользнуть, будто с нее сбили крепежный шип, и она держалась так, на честном слове. Карл поднял ее, и она легко подалась. Он глубоко вдохнул сентябрьский воздух. Всем его существом овладело редко возникающее ощущение, что он держит в руках нечто особенное. Нечто подобное должен был почувствовать Говард Картер, когда, проделав маленькое отверстие в двери погребальной камеры, внезапно очутился в гробнице Тутанхамона. В ямке среди стекловаты лежал обернутый в полиэтиленовый пакет металлический ящичек размером с обувную коробку. У Карла сильно забилось сердце. Затем он позвал горничную. «Посмотрите на эту коробку». Она неохотно нагнулась и заглянула под черепицу. «Там коробка. Что это такое?»
«Не знаю. Но вы можете засвидетельствовать, что видели ее на этом месте?»
«Скажете тоже». Она бросила на него сердитый взгляд. «Что я, слепая, что ли?» Мобильником он сделал несколько снимков тайника, затем показал Шарлотте.
«Вы подтверждаете, что сейчас я заснял этот тайник?» Она уперла руки в боки. «Сколько можно приставать с вопросами?» «Сейчас я выну эту коробку и заберу в отделение». Это был уже не вопрос, а констатация факта. Иначе она бы бросилась будить Кассандру Лассен, и они подняли бы шум. Наконец он ее отпустил, и она ушла, качая головой. Чувствовалось, что ее вера в здравый смысл представителя власти навсегда пошатнулась. Карл подумал было позвать техников, но отказался от этой мысли, представив себе километры пластиковой ленты и толпу людей в белом. У них и без того дел хватает, а ему сейчас некогда ждать, так что обойдемся. Затем он надел перчатки, осторожно вынул из тайника коробку, вернул черепицу на место, прошел в комнату, поставил коробку на стол и открыл. Все это он проделал на одном дыхании, плавным, бессознательным движением, и крышка подалась без всяких усилий. Сверху лежал плюшевый медвежонок, величиной чуть больше спичечного коробка, светло-желтой масти, с вытершимся на мордочке и передних лапках ворсом. В прошлом, наверное, это было величайшее сокровище Кимми и ее лучший друг, а может быть, чей-то еще. Затем Карл вынул газетный листок, который лежал под мишкой. Берликские Тиденде. От 29 сентября 1995 года, как значилось в уголке. День ее переезда к Бьярне Тегерсену. Больше ничего интересного в газете не было, только длинный список рабочих вакансий. Он заглянул в коробку, надеясь обнаружить ждущие своего часа дневники или письма, способные поведать о былых мыслях и поступках, но нашел только пластиковые пакетики, в какие обычно складывают лишние марки или карточки с рецептами. Машинально достав из кармана пару белых хлопчатобумажных перчаток, Карл надел их и вынул из коробки сразу всю пачку. Зачем так тщательно прятать подобные вещи? Ответ пришел, когда он рассмотрел два нижних пакетика. «Черт возьми!» — воскликнул Карл. Там лежали две карточки из игры Trivial Pursuit, каждая в отдельном пакетике. После пяти минут сосредоточенного размышления Карл достал блокнот и тщательно записал, в каком порядке располагались пакетики. Затем внимательно изучил каждый в отдельности. В одном были мужские наручные часы, в другом — сережка, в третьем — что-то похожее на резиновую повязку, в последнем — носовой платок. Четыре пакетика, кроме тех двух, в которых находились карточки. Карл закусил губу. Всего пакетиков было шесть.